Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Концептуализм и соцарт.
Здравствуйте. Меня зовут Мария Мороз. Мы продолжаем цикл наших встреч, который называется «Официальное и неофициальное искусство». Эта лекция посвящена теме соцарт и концептуализм. С чего начинается история самых востребованных явлений в русском искусстве 70-х годов? Начнем отчет с бульдозерной выставки, которая произошла в 1974 году. Это было самое настоящее событие. Впервые художники стали выходить на улицу, протестовать о своем положении. Им претила идея шестидесятников о том, что нужно быть индивидуалистом, работать у себя отдельно в доме, свои вещи никому не показывать. Отныне, 70-х годов, будет важно работать с публикой, со зрителем потенциальным, показывать работы не только своим близким друзьям и художникам, но теперь выходить с картинами буквально на улицу. И как вообще появилась эта идея создать бульдозерную выставку? На самом деле она так изначально не называлась. Пришли двое друга, Комр и Меламед, к Оскару Рабину и предложили идею организовать выставку художников на пустыре неподалеку от метро Беляева. Эта идея предлагалась многим художникам. Кабаков и Булатов отказались от участия. Кто-то побоялся, а многих художников, как Монастырского и Ирину Нахову, родители вовсе увезли подальше от города. Дело в том, что в это время многие художники действительно еще боялись прямых высказываний. Но это событие стало ключевым для понимания следующих явлений в русском искусстве. Итак, как все произошло? Бульдозерная выставка «Открытие». В этом событии участвовали всего лишь несколько художников, которые можно пересчитать по пальцам. Это Надежда Эльская, это Оскар Рабин со своим сыном Александром, это Комр, это Меламед. Это также Владимир Немухин, Лидия Мастеркова, тот самый поэт Игорь Холин, а также Валентин Воробьев, Евгений Рухин и Юрий Жарких. Собственно, это и все. Это был не самый, я бы сказала, такой приятный день для участия в выставке, к тому же на открытом воздухе. Шел дождь, как рассказывает Рабин в своих воспоминаниях. И вот они вышли. Картину даже поставить было нельзя, повсюду была грязь. И тут художники заприметили, что где-то на горизонте, рядом с ними, появились машины. Это были бульдозеры. Официальная версия стояла в том, что именно в этот день власти решили организовать субботник. Решили рассаживать именно на этом пустыре деревья. Как в итоге выяснилось, этот пустырь продолжал пустовать и после скандальной выставки. Как же отреагировали на него власти? На самом деле, самым агрессивным образом. Они пытались машинами раздавить картины художников, и им это вполне удалось. Видите на фотографии картины Лидии Мастерковой, раздавленной бульдозером. Но самый такой яркий момент, запечатленный иностранными журналистами, которые тоже оказались в этот день в Беляево, не случайно. Их позвали сами художники. Они смогли зафиксировать самые дерзкие попытки расправы с советскими художниками. Тем не менее, выставка состоялась, и резонанс она получила невероятно большой. Действительно, многие работы были испорчены. Мы сейчас с вами увидим двойной портрет Комра и Меламеда, который также, к сожалению, был уничтожен в это время. Резонанс был настолько велик, что о художниках буквально говорил весь мир. О том, как власти пытаются бороться с маленькой группой художников, буквально появилось на обложках самых передовых изданий. Именно такой резонанс он сыграл в итоге и на руку самим художникам, несмотря на то, что многие работы у них были навсегда утрачены. Картина, которая была испорчена у Комра и Меламеда, была позже ими воспроизведена неоднократно. Сейчас мы видим более поздний вариант их той самой ранней работы – двойной автопортрет. Чем он так интересен? В отличие от Рабина, который использовал такой агрессивный черный язык, вся эта живопись напоминает нам парафраз с соцреализмом. Ведь на самом деле это художники показывают самих себя, используют для этого язык монументальной мозаики, монументального панно, и показывают себя на красном фоне. Здесь же мы видим, как они используют текст, в котором они подчеркивают, что это не просто художники, а это выдающиеся художники 20 века. Обратите внимание, что, конечно, у советского человека сразу работает такая зрительная память. Это ассоциация с двойным образом Маркса и Энгельса, это ассоциация с двойным образом Ленина и Сталина. Только теперь вместо вождей, вместо идеологов коммунизма появляются такие два известных художников. Но известны ли они? На самом деле нет. В то время мало кто о них знал, но их попытка как раз выйти, заявить о себе и сделать себе имя, она уже как раз и проявилась в этих именно ранних работах. А посмотрите теперь на работу, которая называется «Портрет отца». На этой картине вы видите изображение отца Меламеда, который взял себе литературный псевдоним Мельников. Он писал произведения, посвященные нацистской Германии. И надо сказать, что его произведения не часто проходили цензуру. Его литературные работы отвергались цензурой как сомнительные. И обратите внимание, что этот человек, который официально, может быть, не проходил публикации, который появился здесь в изображении собственного сына, его близкого друга, как некий образ такого труженика, как человека из народа, которых обычно помещали на каких-то досках почета. Мы видим его на красном фоне, здесь типичный такой у него представлен профиль, и кроме того, здесь он представляет образ абсолютно героический. Эта вот игра с соцреализмом, она и станет основной идеей для появления соцарта. Сами художники впоследствии говорили, что такой термин они придумали сами, и поначалу долго сомневались, как же лучше назвать. Первоначально они думали даже назваться ком-арт, отсылая нас к идее коммунистического. Но один из участников очень сильно раздосадовал, что это может ассоциироваться с фамилией Комара. Поэтому решено было все-таки назваться именно соцарт. Что такое соцарт? Потом они смеялись и говорили, что это подобно что-то соцарствие, что-то величественное. И вся эта идея возникла из абсолютно халтурной работы, которой они занимались как-то в начале 50-х годов, когда оформляли детские пионерлагеря. Они представили в то время, когда рисовали образы советских пионеров, что появится неожиданный художник, который полностью поверит в эту живопись, который будет радоваться от великого счастья, которое ему припало рисовать вот эти советские абсолютно образы. Но сами художники особого наслаждения не испытывали. И таким образом они придумали некого персонажа в образе себя, как великих художников советского пространства, известных живописцев 20-го столетия, как образа отца, который является почетным образом, идеалом для своих современников, так и следующие его работы, они также будут переосмысливать вот эту реальность советского пространства. Очень часто они работали с советскими лозунгами, как, например, в следующей работе. Эта работа, которая называется «Цитата 1972 года», на самом деле представляет себе такой красный фон с белыми точками. Глядя на эту работу, хочется сказать, что на самом деле за этим лозунгом может стоять все что угодно. С чем работают здесь Комар и Меламид? Вот с этой идеологической пропагандой, постоянными лозунгами, которые оформляли буквально все советские улицы и дома. На самом деле в этих сообщениях могло быть все что угодно. Это могло быть поздравление с 9 мая, могло быть поздравление с еще одним каким-то праздником советским. Также могло быть сообщение о славе, славе труда, славе партии и так далее. На самом деле суть такова, что к 70-м годам уже практически никто не считывал эти сообщения. Они как бы существовали сами в себе. Именно этот феномен и исследует Комар и Меламид, создавая новое направление в искусстве, которое называется соцарт. Их ученики объединились и назвали себя группой «Гнездо». Кто входил в это объединение? Геннадий Донской, Михаил Рошаль и Виктор Скерсис. Совсем будучи еще юными, они устраивали такие перформансы, которые напоминают нам выход авангардистов по Кузнецкому мосту с раскрашенными лицами. Только теперь вместо раскрашенных лиц у нас появляются раскрашенные растяжки. И вместо привычных советских лозунгов мы видим какую-то странную абстракцию. При этом методы работы с публикой, они сохраняются ровно те же, что и у художников соцреализма. Это красный фон и белый цвет в качестве сообщения. Но далеко художники так и не смогли пройти. Буквально 5 минут, и они были уже задержаны. Их отпустили на честном слове, но на этом их работа не остановилась. Следующая акция художников называлась «Высиживание». С чем она была связана? Организованная в 1975 году, она была представлена публике в одном из павильонов ВДНХ, а именно в павильоне пчеловодства, где в то время неофициальным художникам наконец-то предоставили пространство для первой официальной такой выставки. Но не всех туда пустили. Даже среди неофициальных художников существовал внутренний ценз. И Комар и Меламид, увы, так и не прошли этот ценз. Что было представлено, позже Комар и Меламид рассказывали, что это были такие работы, напоминающие нам схематические композиции Малевича, сделанные из плексиглаза. В качестве основного аргумента, почему эти работы не взяли, другие художники говорили, что просто не на что было повесить всю эту геометрию. Но зато вместо своих учителей здесь выступили их ученики. Целыми днями они сидели в таком сооруженном гнезде, буквально высиживали. Ну, к чему эта отсылка? С одной стороны, художники говорили о том, что павильон пчеловодства не создан был для художественных выставок. Ведь ВДНХ обычно ассоциировалось с выставками сельскохозяйственной промышленности. Здесь представляли яйца, здесь представляли сельский скот и так далее. Но никак не художественные картины. Но в то же время здесь художники и апеллировали к тем работам, которые можно было встретить на выставке. Если мы посмотрим на работу одного из экспонентов, Виталия Леницкого, мы видим сложный такой мистицизм. который явно не может быть интерпретирован очень однозначно. Здесь отсылка к каким-то образам Христа, храмов, чрезмерной религиозности. В то время проблема вот этого поиска духовности, она, конечно, была очень популярной среди как раз диссидентов и неофициальных художников. Но именно вот этому поиску духовного, сакрального, и как раз и противоставили идею высиживания художники гнезда. Они таким образом пытались как бы вот родить вот это что-то духовное, что-то сакральное. Не случайно они так и прозвали духовное и сакральное духовкой и сакралкой 60-х годов. Тем самым понимая, что все эти поиски абсолютно бессмысленны. Но в то же время их акция высиживания тоже претерпела некоторые изменения во время как раз этой выставки. Часто приходили охранники, они сгоняли, пытались обработать это место, чтобы больше не появлялось больше молодых художников. И в конце концов действительно смогли их согнать. Еще одной такой постановкой вопроса о сакральном и духовном станет акция Комара и Меламида, осуществленная одновременно в двух местах. В Америке и СССР. Надо сказать, что к этому времени, к 1979 году, художники уже проживали в США. И эту акцию они смогли реализовать через своих учеников, как раз через Михаила Рошали и Виктора Скертиса. Что имелось в виду? Комар и Меламид скупали души, находясь в Америке. В основном это были души бомжей, проституток, которые решили просто небольшим образом подработать. Но одним из таких важных приобретений стала для художников душа художника Энди Уорхола, который тот продал за $0. Таким образом нивелировал саму ситуацию купли и продажи. Но тем не менее был получен документ с подписью известного художника поп-арта. И этот документ вместе с другими приобретенными душами был отправлен в Москву. Все это собрали художники Рошали и Скертис и затем устроили самый настоящий аукцион в советском пространстве. Иностранные души покупали на расхват. И за душу Энди Уорхола отдали 33 рубля 87 копеек. Неплохие деньги, конечно, по тем временам. Душа это стала абсолютной собственностью одного из художников. Но не подумайте, на самом деле такой исход аукциона был не предусмотрен его организаторами. Они надеялись, что душу Уорхола купит подставное лицо, а затем снова переправят обратно в Америку. А Наталья, жена Михаила Рошали, не захотела возвращать душу ни своему мужу, ни его близким друзьям в Америке, так и оставив ее за собой. Как ни пытались уговорить ее современники, какие бы деньги ни предлагал галерист Фельдман, который представлял интересы Комара и Меламида, все-таки Наталья эту душу так и никому не отдала. Что интересно, когда планировалась эта акция, была идея также продавать души советских граждан. Ну, покупать точнее их. Но и советских граждан в итоге так и никто не согласился отдать свою душу дьяволу. Ну, а теперь немножко в противовес вот этой анекдотичному методу, к которому обращались художники соцарта, к более серьезным художникам, концептуалистам. И главным, конечно, представителем московского концептуализма был Илья Кабаков. Официальная должность Ильи Кабакова – это был иллюстратор детских книг. Он работал для крупных издательств того времени. Например, в редакции Дедгиза. И эта работа позволяла ему поработать буквально 2-3 месяца в году, а затем оставшееся время посвятить исключительно тому, что ему было интересно. И он занялся как раз изучением той самой советской реальности. Как он работал? На самом деле в его работах отражен метод графика. Часто видите пространство пустых полей. Ведь как на самом деле сдает свою работу иллюстратор? Он оформляет текст и оставляет само пустое окошко, которое редакторы заполнят литературным произведением. Художник задался вопросом, а что если оставить эту пустоту? Что если оставить холст таким, который будет зиять этой пустотой? Который будет высвечивать эту пустоту буквально изнутри. И ответом на этот вопрос стало как раз его размышление в нескольких картинах, которые он представляет. Например, морковка. Что мы тут видим? Мы видим морковку на белом фоне, которая еще подписана морковкой. Напоминает нам, конечно, работу Джозефа Кошета «Три стула». Но в данном случае здесь возникает некая игра. Мы так понимаем, что это морковка, да? Ее не нужно каким-то образом подписывать. Для подписи, кроме того, художник выбирает такую советскую каллиграфию тем самым аккуратным шрифтом, которым составлялись афиши и плакаты. Но где? Не где-то в официальных пространствах, а зачастую в коммунальных квартирах, где писались графики, необходимость уборки и так далее. И вот этот язык советской реальности, он безумно волновал. Следующие его картины будут посвящены как раз вопросам и ответам. Он часто будет спрашивать неких персонажей, чья это терка или чья это кастрюла. Всегда ответ будет одинаков. «Не знаю», отвечает нам неизведанный человек. у него всегда будет висеть официальное имя Анна Николаевна, Петр Иванович и так далее. Это вот то, собственно, что окружало художнику. Надо сказать, что сам Илья Кабаков переживал детскую травму. Он был из небольшого города Мариуполя, вместе с мамой переехал в Москву. И здесь у них не было своего жилья. Они часто скитались по разным коммунальным квартирам. И находясь в чужом пространстве, он испытал все тяготы и лишения. Время, когда приходили проверки, им нужно было прятаться. Время, когда нужно было спать на сдвинутых табуретках. Все это, конечно, воспитало в нем абсолютную ненависть к советской культуре и к советскому окружению. И эти явления, эту свою агрессию и ненависть он таким образом транслировал во многих своих работах. Вы никогда не увидите жесткой критики. Она всегда очень холодная, абстрагированная, на белых фонах или на таких-то залитых, как здесь, когда мы видим вопросы и ответы, зеленых, голубых, странного цвета оттенках. С чем это связано? Он работал эмалями, причем эмалями, которые использовали для покраски батарей, для покраски общественных зданий, фона, лестниц. Все то, что на самом деле ассоциируется у нас с чем-то абсолютно бытовым и неинтересным. И эту краску эмалевую, самую дешевую, он использует для своих монументальных полотен. Работал он в небольшой мастерской, которая находилась на Сретенском бульваре, на самом-самом верху. И там создавал работы по 2-3 метра. Современники говорили, что эти вещи даже нельзя было бы и вынести, скорее всего, через дверь. Настолько они были несоразмерны масштабом его маленькой комнатушки. И я хочу сейчас зачитать цитату, которая раскрывает отношение Кабакова к тому, что творилось в художественном мире. «Неофициальный художественный мир возник мгновенно. Это было не то чтобы движение. Это был способ жить, как будто без этого государства. В остальном, то есть в бытовом отношении, мы были нормальные обитатели этого советского мира. Мы все достаточно буржуазно жили. Все были женаты, все имели детей». Близким другом Ильи Кабакова был художник Эрик Булатов. Но в отличие, предположим, от Кабакова, он не столько интересовался тем самым зияющим пустым пространством. Он использовал язык реализма для многих своих работ. Но его, так же как Кабакова, интересовало вот это пространство, которое создает картина. Может ли она быть объемной, и как этот объем можно перекрыть различными методами? Посмотрите на картину, которая называется «Иду». Мы видим вполне сибиристичное облако, на фоне которого уменьшающееся в перспективе шрифтом написано слово «Иду». Есть ощущение, глядя на эту вещь, что как будто вы действительно заходите в это пространство, вы чувствуете его объем, и здесь есть выход вот в это реальное пространство. А на другой картине «Живу и вижу». Обратите внимание, что штриф, он практически уходит в уровень горизонта, вполне себе реалистического пейзажа. И кажется, что в этой работе как будто нет ни капли иронии над советской культурой. Но будьте внимательны, посмотрите на шрифт, который использует здесь Булатов. Этот шрифт, который обычно используют для предупреждающих фраз. Не прислоняться, не подходить, выхода нет. Но теперь, обыгрывая этот шрифт, он пишет совершенно иные слова. «Вижу», «Иду», «Слышу» и так далее. И возникает какой-то абсолютно диссонанс. Но диссонанс это возникает именно у современников, художников, которые четко считывают эти знаки. Как и у Комара и Меламеда были свои ученики, так и у Ильи Кабакова был самый настоящий такой ученик-фанат. Это Андрей Монастырский, который организовал группу «Коллективные действия». На самом деле, по сути, он организовывал такие же перформансы, удивительно пустынные, пустотные, как и картины Кабакова. Мы видим здесь фотографию одной из акций, которая называется «Лозунг» 1977 года. Здесь мы видим растяжку, ту же самую красную, как традиционно используемую в советское время, с белым шрифтом. Но то, что здесь написано, совершенно не соответствует тем лозунгам, которые бытовали в то время. На самом деле, многие акции Андрея Монастырского были связаны с идеей ничто, небытия. Зачастую участники специально ездили в разные подмосковные города, отправлялись на электричках в это путешествие, им давался маршрут, они гуляли, искали, но, собственно, ничего не находили. Они просто гуляли по белому пространству. Вот эта идея организации своих акций именно зимой, где все покрыто белым снегом, очень напоминает нам вот те самые белые, сияющие пустотой картины Ильи Кабакова. Но коллективные действия были не одной группой, которая использовала в качестве основного метода метод перформанса. Художники Анатолий Жигалин и его жена Наталья Абалакова создали группу, которую назвали «Тот арт». Напоминает нам, да, соцарт, тот арт, те же самые какие-то отсылки к тоталитарному арту. Но в данном случае все было совсем иначе. О тоталитарности здесь и речи нет. Анатолий Жигалин вместе со своей женой придумывали акцию, назвали «Золотой воскресник». Позвали бабушек с подъезда и предложили всем покрасить золотым цветом лавочки, да и все, что им попадалось буквально под руки. То есть озолотили вот тот самый, да, подъезд, в который советские граждане заходили каждый день. На эту акцию действительно собрались люди, все вместе участвовали. И таким образом здесь художники переигрывали это пространство окружающее. Правда, после этого Анатолию Жиганину пришлось отправиться в дом душевнобольных, где ему сделали обследование. Следующая акция называлась «Русская рулетка». По сути, напоминала нам идеи Сократа, когда мы смотрим на отражение и видим лишь тень. Мы не видим этот объект в реальности. Художники сидели напротив зеркала и смотрели фильм, который проецировался позади них. И зритель, когда входил в их комнату, он мог выбирать, смотрит ли он отражение или смотрит ли он на картинку, которая показывается, транслируется на саму стену. И вот та самая происходит русская рулетка. Каждый должен буквально выбирать то, что ему ближе в данном случае. И концептуализм, он всегда предлагает зрителю двойную интерпретацию. Предположим, обратить внимание на то самое бытовое, буквально ничто, что окружает советского человека. Воспринимать это критически или воспринимать это как то, от чего нельзя отказаться. Потому что это все равно будет вместе с тобой. И давайте с вами подведем итоги по истории соцарта и концептуализма. Итак, 60-70-е годы – это разрыв с модернизмом, когда художники представляют себя авторами нематериального труда. Они предлагают не столько картины, не столько перформансы, сколько идеи для переосмысления зрителям. Второе. В отличие от шестидесятников, художники 70-х годов ориентированы теперь на публичность. Им важно взаимодействовать со зрителем. Это было важно и артистам соцарта, и также мастерам концептуализма. И последнее. В 70-е годы появляется особый метод коллективного творчества. Появляются такие группы, как «Коллективные действия» и группа «Тот арт». Следующая тема нашей встречи будет посвящена гиперреализму, его приятию и неприятию в советском пространстве. Эту и другие лекции вы можете посмотреть на канале «Лектория Достоевский».
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.